Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Блог Михаила Лайтмана от 18 июня 2012 года. Теория, подкрепленная практикой. Теоретический курс интегрального обучения должен параллельно сопровождаться обсуждениями. Поскольку речь на занятиях идет об интегральном обществе, то эти обсуждения должны проводиться в интегральном виде. Необходимо посадить всех в кружок и для начала объяснить им, что такое интегральное обучение. Это когда мы входим в объединение между собой. Каждый возвышает всех остальных и желает быть благожелательным ко всем. Мы хотим соединиться вместе, создать вокруг себя и внутри себя интегральное поле взаимодействия. И в этом интегральном поле должны решать наши вопросы. В процессе обсуждения каждый высказывает свое мнение, дополняет друг друга. И таким образом начинает проникаться этими идеями, чувствовать, что они действительно могут жить между нами. Мы начинаем как бы внутри себя и между собой в этом круге создавать интегральное общество. И обсуждая эти вопросы и их решения, начинаем ощущать, что действительно есть возможность создать его между собой. То есть на практических занятиях мы начинаем строить систему будущего общества. И получается, что класс в несколько десятков человек по окончанию курса уже становится ячейкой следующего общества. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
На новый уровень без революций. Все темы курса интегрального обучения исходят из тех проблем, которые есть в обществе. Поэтому необходимо рассматривать в нем проблемы насилия, наркотиков, сексуальных извращений, всего того отрицательного, что есть сегодня в обществе. Невозможно игнорировать экономические и политические проблемы, проблемы власти, поскольку интегральное общество должно себя перестроить, самоорганизоваться в совершенно новом ключе. И потому, естественно, все это будет меняться. По мере того, как люди будут изменяться, они будут сами незаметно менять общественные отношения, которые повлияют и на все институты власти. Но пока власть остается прежней, и мы не желаем с ее стороны никаких проблем и помех во внедрении интегральной методики, нужно говорить о том, что мы делаем общество гладким, погладистым, и это даст возможность власти легко справляться со своим народом и думать о своем благополучии. А затем все это автоматически, гладко, без революций, без проблем, вдруг окажется на совершенно другом уровне. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Ни минуты страданий. Вопрос. Стоит ли в базовом курсе интегрального обучения рассматривать вопрос жизни и смерти и его решения? Ответ. Я думаю, можно. Потому что мы говорим о желании человека. Необходимо прогрудуировать эти желания с желаний неживого, растительного, животного уровней до уровня человек. Надо объяснить, что каждое желание превалирует над другими и поэтому подавляет их. Чем выше желание, тем оно более явно, более могущественно, более властно над низшими желаниями. Очень проблематично сразу объяснить, что значит человек во мне. Это выше моего животного уровня, моей материальной жизни. Если я ощущаю себя человеком, когда не думаю о теле, а пронизан какой-то идеей, то практически не чувствую своего тела. Я как будто летаю над собой. Если я спускаюсь на животный уровень, как обычные люди на земле, тогда я, в основном, ощущаю его. Но все равно, будучи в животном теле, я не чувствую боли, когда срезаю волосы или ногти, потому что это растительный уровень. Если я спускаюсь на растительный уровень, то я все-таки не ощущаю неживой уровень, там, где у нас отсутствуют нервы в теле и так далее. Таким образом, мы можем говорить о развитии снизу вверх и о деградации человека сверху вниз, объясняя, как постепенно он уходит из жизни. В наших силах объяснить и показать человеку, что если он находится именно в таком интегральном общественном организме, который все время поддерживает его, то у него нет ни одной минуты страданий ни в жизни, ни в ее окончании. Ведь когда человек связан с остальными, он постоянно оздоравливается через систему полной взаимосвязи с другими. И поэтому, даже если с ним что-то случается, то происходит его энергетическая компенсация за счет других. Таким образом, общество работает как здоровый организм. Например, если в тело человека попала заноза, то весь организм начинает работать против нее, выталкивая ее, оккупируя воспалившуюся область и так далее. То же самое и с человеком в обществе. Он мгновенно ощущает все внутренние проблемы каждого человека, снабжает его необходимой энергией, и он излечивается. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Можно жить не болея? Вопрос. Нужно ли вводить в базовый курс интегрального обучения тему «Здоровый образ жизни»? Ответ. На эту тему, кстати, в последнее время встречаются такие работы, в которых приводится статистика, подчеркивающая, насколько снизятся всевозможные заболевания и проблемы со здоровьем, если мы будем находиться между собой в правильных отношениях. Естественно, что если уменьшится статистика убийств, насилий, различных социальных напряженностей, то это, соответственно, отражается и на общем здоровье людей и общества. Но здесь есть еще и другая причина. Человек становится просто более уравновешенным. Все наши проблемы, все болезни, вытекают из внутреннего неравновесия. Если мы входим в равновесие между собой, и все наши системы начинают гармонично работать, то болезни исчезают. Теоретически, понятно даже из данных теории интегрального взаимодействия внутри систем, что человек не должен болеть ничем. Он должен быть просто здоровым человеком и спокойно, как бы засыпая, умирать, не ощущая даже этот переход. То есть все должно быть очень просто и гладко, потому что интегральная, аналоговая система переходит в такое состояние, когда с человеческого уровня постепенно опускается на животный, с животного на растительный и постепенно затихает. А если ты потихоньку спускаешься по этим уровням, то не ощущаешь, что умираешь, а просто постепенно как бы засыпаешь, уходишь и все. На тему здоровья собран хороший научный статистический материал, поэтому стоит включать его в наши лекции. В принципе, все проблемы, существующие сегодня в обществе, необходимо показать человеку статистически, графически, с помощью всевозможных фильмов, чтобы он на самом деле обнаружил: ого, где мы живем, ого, какая проблема. Ведь не все же еще понимают и сталкиваются с этим. И вместе с проблемой надо тут же давать ее решение. Из беседы об интегральном воспитании от 22 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Творец скрывается в мире. Сказано, нет насилия в духовном. Это значит, что продвижение происходит только благодаря нашему свободному выбору. И только в этом мы имеем выбор, и ни в чем другом. Поэтому не нужно относить к свободному выбору то, в чем мы вообще не свободны. Свобода дана только в том, чтобы соединиться с группой или с человечеством, со всем миром, с частями моей собственной души, которые лишь в моем воображении представляются мне внешними и чужими, ненавистными, далекими душевно и физически. И в тех действиях, которыми я пытаюсь приблизить их к себе, мне и дана свобода выбора. Потому что, по сути, это единственное, что мне нужно сделать. Нет ничего, кроме исправления сосуда общей души, все части которого я должен приблизить так, чтобы воспринимать своими. Я обязан ощутить весь мир, все якобы находящееся вовне, как самые близкие мои части, еще более близкие, чем собственное тело. Ведь тело – это всего лишь животное, которое живет и умирает. А те части, которые я сейчас ощущаю вне себя, это не живой, растительный, животный и человеческий уровни моей души. Весь окружающий меня сейчас мир – это 4 ступени сосуда моей души. И поэтому я пока вижу их снаружи. А мое тело – плод моего воображения. Мне лишь кажется, что я существую в нем. И поэтому, пока я нахожусь в этом воображаемом теле, мне надо постараться как можно больше приблизить к себе все эти части своей души первого, второго, третьего, четвертого уровня. Я должен относиться к ним с любовью, ведь это мое достояние, мое сокровище. А это тело – иллюзия. Оно живет и умирает в моей фантазии. Оно не относится к духовному миру. Все те, кого я вижу сейчас вокруг себя, они и есть мое духовное. Если я приближу их к себе, то эти исправленные желания и мое исправленное отношение к ним превращается в мое духовное тело. В них я раскрываю Творца. Поэтому сказано, что Творец скрывается в мире. Из урока по статье из книги Шамати от 17 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Союз в отраженном свете. Вопрос. Как заключить союз между товарищами? Ответ. Союз между товарищами возможен только если есть кто-то высший, обеспечивающий его сохранение. Он может существовать только когда мы все связываемся с высшей силой, которая осуществляет наш союз. У нас самих нет ни малейшего шанса хранить союз. Но если мы соединяемся вместе, то можем потребовать этого от Творца, при условии, что делаем это ради Него. Тогда получается, что люди, стремящиеся к Творцу, Исраэль, свет, возвращающий к Источнику, Тора, и Творец соединяются вместе. И Творец осуществляет наш союз по нашей просьбе. Когда приходит темнота, разобщение, вражда, тогда и проверяется, существует ли между нами такой союз. А пока все хорошо, это невозможно проверить. Вся проверка в то время, когда нам плохо. В хорошие времена нам не требуется никакой договор. Пока есть свет, он соединяет все части между собой. Вся трудность сделать так, чтобы когда свет исчезнет, эти части остались соединенными друг с другом. Это и называется союзом. Но как притянуть свет во время темноты? Ведь это невозможно. Но мы хотим достичь состояния, когда даже не ощущая света в своем желании насладиться, почувствуем свет в своем экране и отраженном свете. Наполнение в отдающих желаниях вместо эгоистического наполнения. Сегодня я преданный раб своего наслаждения. Вот так же преданно я хочу служить для того, чтобы насладить кого-то другого. Это будет для меня наслаждением. Это означает, что я хочу заключить союз. Союз проверяется только во тьме, когда у меня нет никакого наполнения, но я все равно хочу сохранить те же добрые отношения, которые существовали прежде. Вместо наслаждения в своем эгоистичном желании я хочу сокращение своего эгоизма, экран и отраженный свет. Это и называется союзом, при котором я работаю уже не ради собственного получения, а ради отдачи. То есть я сохраняю то же отношение не только когда мне приятно, но и когда мне плохо. А когда снова вернется хорошее состояние, я не желаю запутаться и каждый раз снова попадать в рабство к наслаждению, заключая союз ради него. Я хочу чувствовать наслаждение в желаниях отдачи, чтобы я мог сократить свое эгоистическое желание и работать с этим наслаждением, построив над этим сокращением экран и отраженный свет. И с этим отраженным светом я обращаюсь к товарищу и устанавливаю с ним связь. Вот это называется союзом. Из урока по статье из книги Шамати от 17 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Проверка на бескорыстие. Вопрос. Что такое любовь к Творцу? Ответ. Любовь – это возможность наполнить чужие желания за счет своих. В нашем мире мы любим то, что доставляет нам удовольствие, вкусную или привычную еду, людей, дающих нам наполнение, своих детей, к которым привязаны в силу природы. Мы называем это любовью. Но духовной любовью называется не когда я наполняю свои желания с помощью кого-то или чего-то, а наполнение желаний ближнего. Это прямо противоположно тому, что мы привыкли считать любовью. Ведь духовный мир обратен материальному. Если я забочусь о чужих желаниях и стремлюсь их наполнить так, как тот хочет, это означает, что я его люблю. И пока между нами царит любовь и все хорошо, мы заключаем союз с Творцом, чтобы сохранить эти отношения даже тогда, когда все изменится благодаря всевозможным внешним причинам. Неважно, что бы ни произошло, но я хочу сохранить между нами ту же силу любви и связи. Спрашивается, как это возможно сделать, если я вдруг раскрываю, что Творец – виновник всех моих несчастий? Мой верный партнер и любимый вдруг вообще перестает смотреть в мою сторону и причиняет мне всевозможные проблемы и неприятности. Он предает меня во всем и делает все против меня, превращаясь в моего главного ненавистника. И как же мне удержать в себе доброе отношение к нему в таких ситуациях? Но слияние с Творцом означает, что я прошел через всевозможные состояния и пришел к тому, что абсолютно ничего не получаю от него, кроме ощущений темноты. Однако, поверх всего этого, я строю отношения любви, отдачи, соединения, несмотря на все беды и страдания, которые он доставляет моему эгоизму. В таком случае это можно назвать слиянием. Желания, в которых я достигаю слияния, должны находиться в сокращении и скрытии, а над ними находится мой экран, отраженный свет, и происходит слияние в желаниях отдачи. Из урока по статье из книги Шамати 17 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Мне стыдно, и это замечательно. Поговорим о стыде, понятии очень высоком и свойственном только человеку. Сколько ни вызывай стыд у представителей неживой, растительной и животной природы, реакции не будет, поскольку в них не заложен этот корень. Зачатки стыда проявляются только на человеческой ступени нашего мира, да и то не у всех. Ведь человеческая ступень подразделяется на 5 уровней развития, и только на последний из них возникает желание достаточной толщи, большой эгоизм, позволяющий ощущать большой стыд. Что же касается предыдущих уровней, Бааль-Сулам описывает их как вехи на пути. Некоторые готовы причинять другим любое зло на виду у всех и не стыдятся этого. Другие немного стесняются или опасаются и потому предпочитают вредить втайне ото всех. Третьи действительно стыдятся, уже не из страха перед наказанием, однако мирятся со своим стыдом и оправдывают происходящее знакомыми всем расчетами. Так ему и надо, я в своем праве, все так делают и так прочее. И только люди, обладающие большим эгоистическим желанием, познавшие большой стыд, начинают работать с этим свойством. С пробуждением точки в сердце они приступают к духовной работе и приходят уже к другому стыду, который лежит не в плоскости этого мира, а на более высоком уровне. В нашем мире я стыжусь получить незаслуженное, неоплаченное мною. С таким благоприобретением я не могу примириться, ведь, как правило, несложно выяснить, от кого идет благо и полагается ли оно мне. А с духовным миром у меня проблема. Я не вижу, от кого получаю дары, и потому не стыжусь. Сначала мне надо раскрыть дающего, корень, от которого идет все. А это требует еще множества расчетов. Например, нужно ли заслуживать его благо? Ведь если он создал меня, то, разумеется, должен и обеспечивать. Другой вариант. Я не заслужил помощи, но по безвыходности оплачу ее позже. Короче говоря, в духовном мире, как и в нашем, мы идем ступенями стыда. На самом деле стыд – это основа творения. Из-за него Малхут Бесконечности произвела сокращение и инициировала все последующие развития, чтобы в итоге сравняться с Творцом. Стыд – это источник, отправная точка, побуждающая нас прийти к подобию свойств с Творцом, рассчитаться с Ним, вернуть Ему долг и перестать получать дары, как раньше. Баль-Сулам приводит такой пример. Богач встречает на рынке приятеля бедняка, приводит его к себе домой и обеспечивает всеми благами. Бедняк чувствует, что богач помогает ему от всего сердца, без всякого расчета на себя, наслаждаясь этой отдачей. Однако, получая изобилие напрямую, бедняк в то же время косвенно получает чувство нетерпения и стыда, которое сжигает его изнутри и становится нестерпимым. Все дело тут в разрыве между собственным получением с одной стороны и отдачей богача с другой. Таков закон. Когда я чувствую себя получающим, не таким, как дающий, это вызывает во мне стыд. Ощущение это настолько велико, что Малхут Бесконечности пошла на сокращение и решила, что будет получать благо от Творца только в подобии свойств, только ради отдачи. Лишь в этом случае она почувствует целесообразность получения. Причем смысл не в том, чтобы нейтрализовать свой стыд. Напротив, она начинает дорожить им, ведь именно благодаря страданиям, которые он вызывает, она может теперь произвести другой расчет, устремленный на ответную отдачу Творцу. Стыд не просто предотвращает получение, не просто заставляет сократить свой эгоизм и получать ради отдачи, избегая страданий, но позволяет мне прийти к подлинной отдаче. И поэтому я ценю стыд. Сказано, что чувство это приготовлено только для высоких душ. В духовном мире человеку хорошо и полезно испытывать его, поскольку стыд становится для него средством, помогающим осознать необходимость отдачи, потребовать раскрытия Творца. И тогда дело уже не в эгоизме и не в стыде как таковом. Просто его посредством я могу действительно уподобиться Творцу и стать дающим. Пускай во мне остаются прежние факторы, получающие желание и стыд, но лишь как необходимые условия, над которыми я могу выстраивать отношения к Творцу и идти к слиянию с Ним. Стыд развивается вместе с желаниями и расширяет их, обогащая множеством деталей восприятия. Мы видим это даже по нашему миру. Творец создал лишь первичную точку желания, а все остальное развилось благодаря разверзающейся пустоте, ощущению различия между творением и Творцом. Тора рассказывает нам, что Адам испытал всплеск эгоистического желания, описываемый как появление Хавы, Евы, рядом с ним. Он объединился с этим желанием, что называется «отведал от древа познания», то есть получил наполнение, и тогда ощутил себя нагим, лишенным одеяний и устыдился этого. Творец сам показывает здесь пример. Он создал одеяния для Адама и Хавы, а в дальнейшем, как следствие, все одеяния мы облекаем на себя уже сами. Их корень – отраженный свет. Если мы пожелаем, то можем брать с него пример и формировать свои собственные облачения. И все это не просто чтобы не стыдиться, а чтобы уподобляться Творцу и доставлять Ему тем самым удовольствие. Мы редко упоминаем понятие стыда. В наших первоисточниках оно встречается эпизодически. Но в действительности мы всегда опираемся на это ощущение разрыва между Творцом и творением. Стыд словно триггер, рычаг, та точка, начиная с которой творение пробуждается к подобию, к слиянию, как в примере с бедняком и богачом. Из семинара 17 июня 2012 года.
Радиоверсия.
Италия на краю пропасти. Мнение. Монти, премьер-министр Италии. Итальянцы затеяли опасную игру с экономическим монстром. Благодаря усилиям политикам и жертвам, принесенным итальянцами, мы смогли отпрянуть от края бездны. Но сейчас ее воронка стала еще шире. Она пытается снова поглотить страну, нас затягивает в кризис. Реплика. С края пропасти можно упасть, а можно и взлететь.
Радиоверсия.
Зародыш. Чужой или свой? Земной или высший? Сообщение. Внутриутробный плод не атакуется иммунной системой матери, потому что в оболочке вокруг эмбриона, формирующейся из слизистой матки, своевременно отключается синтез белка, который мог бы привлечь к эмбриону Т-лимфоциты. Благодаря этому зародыш развивается спокойно, не опасаясь атак со стороны материнского иммунитета. Т-клетки не получают сигнала бедствия и не устремляются к зародышу. Похожий механизм срабатывает в раковых клетках, также обладающих свойством оставаться незаметными для иммунной системы. Обычно клетки, вошедшие в контакт с чужаком, начинают синтезировать особенный сигнальный белок, но в отпадающей оболочке производство этого белка остановлено. Реплика. Отключение синтеза, сигнализирующее об инородном теле белка, происходит под воздействием противоестественных сил отдачи и любви, возникающих в эгоистическом организме относительно развивающееся в нем потомство. Это является следствием проникновения высшего света в созданное им желание еще в первой стадии из четырех стадий распространения света. А свет в желании придает желанию свое свойство – творить, что и подобно процессу размножения, вынашиванию плода и его рождения. Процесс зачатия, развития, рождения, вскармливания, воспитания подобен акту творения Творца. Происходит в стадии 2 – бина, желающую подобиться стадии 0 – кетер. Так, на инстинктивном уровне желания 0, 1, 2, 3 творение, вынуждаемое желанием, уподобляется Творцу. А на четвертой стадии своего развития оно само вынуждает себя осознанно уподобиться Творцу. В постижении его отношения к творениям и сравнения с ним в процессе своего исправления, то есть духовного размножения, развития в себе души, ее зачатия, внутриутробное развитие, рождение, вскармливание, взросление, вплоть до полного подобия Творцу.
Радиоверсия.
С 1960-х человечество прекратило развиваться. Мнение. Тиль, инвестор, бывший генеральный директор PayPal, основатель Palantir, преподаватель Стэнфорда. До технологической революции люди делали деньги, забирая их у других. От изобретения парового двигателя в конце 17 века до 1960-х годов технологический прогресс был колоссальным. Промышленная революция внесла изменения. Деньги можно получать не грабя, а зарабатывать торговлей. Зенитом оптимизма по поводу будущего технологий были 1960-е. Люди верили в будущее, думали о будущем, были уверены, что ближайшие полвека станут годами беспрецедентного технического прогресса. Но произошло обратное. Необходимо работать все дольше и больше, а материальное наполнение становится все меньше. Прогресс последних 200 лет быстро идет на спад и сменяется кризисом, необходимостью пересмотра цели развития человечества. Реплика. Все годы после 1960-х развитие идет не на пользу человека. Необходимо подняться на следующий уровень и взять целью достижения иных ценностей, кроме материальных. Они уже не могут ни удовлетворить нас, ни развивать в нашу пользу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.